«Рядовой Дурновцев, передать в роту приказ. В 4 часа поднять роту и броситься вперед». «Сдавайтесь! Если не сдадитесь, я обрушу на вас всю артиллерию и авиацию!» Японец понял, что его собираются пленить, и вспорол себе живот. Я вас категорически приветствую. Проект «Я помню» – это сайт, где можно прочитать почти 3000 воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Мы взяли 36 судеб, простых парней и девчонок, которым тогда было чуть больше 20 лет, и на основе их воспоминаний сделали короткие рассказы о том, как им удалось выстоять и забить фашистскую гадину. В 1905 году Российская империя проиграла русско-японскую войну и отдала японцам Курильские острова и половину Сахалина. Вернуть их удалось только 40 лет спустя. 9 августа 1945 года советские морские пехотинцы высадились на Южном Сахалине. Филипп Григорьевич Дурновцев был одним из тех, кто принимал в этой операции самое непосредственное участие. В 44-м учебном году мне исполнилось 17 лет, и я пошел в 8 класс. Ну, дело в том, что до 10 лет я жил в тайге, до школы было слишком далеко, так что учиться я начал поздно. Ну вот. А тут повестка из военкомата, меня в армию прямо с урока забрали и направили на Дальний Восток. Попал я в первую стрелковую роту отдельного батальона морской пехоты. Сначала нам выдали морскую форму, а потом ее забрали, оставили только тельняшки и шевроны с якорем. Батальон наш стоял в городе Совгавань. Это за Комсомольском на Амуре, прямо на берегу Охотского моря. Началась боевая подготовка. Походы, тревоги. День и ночь нас муштровали. Бывало, за ночь две тревоги объявляли. Устраивали ночные марш-броски. Изучали винтовку, автомат, пулемет «Максим». На стрельбище стреляли и по движущейся мишени, и по стоячей. Отрабатывали стрельбу и лежа, и с колена, и стоя. Мы прослужили почти полгода, когда в августе 45-го СССР объявил войну с Японией. Нас подняли, как обычно, по тревоге и отправили в порт. Там начальник береговой обороны, контр-адмирал, объявил 365-му отдельному батальону морской пехоты подполковника Худинова высадиться и освободить Южный Сахалин. Погрузили нас ночью где-то человек по 25 на торпедные катера и поплыли мы к острову. Торпедный катер как самолет летит. Татарский пролив, который отделяет Сахалин от материка, в ширину 120 километров. Так мы его за час перемахнули. Стоял сильный туман, но катерщики хорошо справились. Не потерялись, и десант высадился почти без потерь. Катера не могли подойти к берегу близко, и мы прыгали прямо в воду. Один лейтенант был маленького роста, ушел чуть ли не с головой, но ничего, выплыл. Хотя прыгали в полной выкладке, противогаз на ремне, патроны, все как положено. Перед прыжком я, чтоб не замочить свою трехлинейку, винтовку Мосина, образца 1891 года, поднял ее над головой, а то потом проржавеет. Вышли из воды и вперед. Если бы по нам открыли огонь, ну, мы бы, конечно, окопались, заняли оборону. Но нам повезло. Японцев в месте высадки не было. Пошли. А самый первый город, который мы должны были освобождать, был Эсутору. Это по-японски. А по-нашему он сейчас называется Углегорск. Рядом с городом порт Тору. До них где-то километров 60. У японцев по всему побережью была устроена линия обороны. Очень много ходов сообщения, укреплений. Ждали нас, чтобы в случае, если мы высадимся с моря, уничтожить. Но наше командование схитрило, и высадились мы севернее этой линии и пошли в наступление вдоль побережья ей во фланг. Впереди шла разведка, следом саперы, а потом уже ротные колонны. И вдруг навстречу едет не то на велосипеде, не то на мотоцикле японец. Подъехал, начал стрелять. А когда понял, что его собираются пленить, вспорол себе живот. Мы пока шли, двух или трех таких смертников встретили. Подошли мы к этому Эсутору. С одной стороны море, с другой горы, а мы в болотистой низине. Перед нами большая река, которая отделяет нас от города. За ней сопки. На них японцы нас и накрыли пулеметным огнем. Залегли мы в этом болоте перед рекой и лежим. Ну, что дальше делать? Вдруг видим? Загорелся мост. Дело плохо. Видимо, реку придется форсировать вплавь. Наша первая рота располагалась на фланге, а я был при штабе батальона ее связным. Командир батальона, подполковник Худинов, отдал команду. «Рядовой Дурновцев, передать в роту приказ. В 4 часа поднять роту и броситься вперед, чтобы успеть перебежать по горящему мосту». Эти полкилометра, а может, километр до роты, дались мне очень трудно. Я где-то проскакивал, а как пули засвистят, падал, полз. А там арыки, везде вода, падаешь прямо в грязь. Проползешь опасный участок, надо бежать дальше. Вперед, вперед! Добежал до роты, передал приказ. Командир роты, капитан Широков, кричит: «Рота, встать! Вперед!» А я же еще был комсоргом роты, кричу: «Комсомольцы, за мной!» Ну и пошла наша рота. А за нами потом уже и другие роты пошли. Вот так перебежали через горящий мост. Завязался бой уже в самом городе. 2 часа он шел, но заняли мы этот портовый городишко. Японцы стали сдаваться. Гражданского населения почти никакого не было. Попрятались где-то в горах. Перед наступлением нам выдали сухой паек, банку консервов, сухари. Ну, хватило бы всего этого в лучшем случае дня на 2. В захваченных складах нам ничего брать не разрешили. А ну как отравлено. Оставались только огороды. С них брали все. Если попадались свиньи, резали. После уже, когда заняли порт, пришел корабль, привез продукты. Пушки, маломерки, 2 штуки, по-моему, танкетку, дополнительные станковые пулеметы. До этого у нас одно стрелковое оружие было и минометы. Где-то километрах в 10 от этого порта у японцев располагался штаб. Наш командир батальона взял танкетку и поехал туда, к этому штабу. Приказал: «Сдавайтесь. Если не сдадитесь, я обрушу на вас всю артиллерию и авиацию». Ну, наговорил им, в общем, сдались они, а мы пошли дальше. За этот бой меня наградили медалью за боевые заслуги. Пошли дальше, дошли до самого последнего южного города, Атамари, это по-японски. Ну, а по-нашему он сейчас называется Корсаков. Выбили японцев с острова. Командование начало организовывать органы управления, а нас, морских пехотинцев, вернули на базу, на материк. Но отдыхали мы недолго. Местные стали устраивать поджоги и вернули нас на остров для охраны домов и предприятий. У японцев эти их фанзы сделаны из соломы. Горел весь город Корсаков. Мы приехали, а он весь в дыму. Нас направили охранять большой винный завод, который делал саке. Это японское вино. Потом катером перекинули в тайгу. От города километров, может, за 30 тушить подожженные склады с боеприпасами. Думали, на сутки всего, котелки с собой только взяли. А пришлось там пробыть. 3 дня не могли потушить. Близко-то подойти опасно, снаряды взрываются, пули летят. И эти 3 дня, можно сказать, на траве жили. Но ничего, потушили. А вскоре с материка начали прибывать завербованные люди, жители, появилась милиция. Ну, сдали мы и все, и отправились обратно охранять наши дальневосточные границы. Крепка была родная страна, крепка была советская власть. Крепки были предки, и все, что до них подрастеряли, в том числе и Южный Сахалин и Курилы, они вернули обратно, потому что любили родину и умели за нее воевать. Есть с кого брать пример. А на сегодня все. До новых встреч.